Продолжим. Самое ужасное, что может быть, это отсутствие силы, мужества и неукротимого мужества. Сколько раз мне говорили: я хочу умереть, я хочу избавления, я хочу умереть. Ну, приходят люди, ноют, да, бывает, что им тяжело, ужасно. Я отвечаю: так умри в себе, не хватало только, чтобы ваше эго вас пережило. Имейте мужество, истинное мужество, умрите в своем эгоизме. Вот она, смерть для прошлого эго, вот оно и должно умереть прежде всего. А мы думаем, что избавление от смерти тела приходит. Нет. И духовное рождение очень ясно показывает сам момент. Вот именно смерть, смерть для прошлого. Вот умрите в эго, и все. Дайте возможность эго быть пораженным смертельно. И истинная сущность выходит на первый план. Вот вам смерть. Символическое, но, в общем-то, этап очень существенный в работе. Когда человек ноет, что ему все плохо, все ужасно, вообще не видит выхода, ну, наверное, душа-то все-таки зрелая, но человек не имеет мужества, ленивый, не хочет ничего делать, хочет, чтобы чудом кто-то его избавил в один момент. Такого не бывает. Вот от какой-то болезни можно там избавить, что-то отрезать, там, ампутировать, ну так, понятно, да? А вот то, что внутри, только лекарствами глушить, чтобы ты полностью, так сказать, заблокирован был в мышлении. А так ничего не получится. Что-то делать надо существенное, что делать, знаем. Подсознательная память о прошлом вызывает непреодолимое желание избежать трудностей, и мы совершаем ту же самую или даже большую глупость. От трудностей мы должны расти, а мы, как правило, пытаемся их избегать. Не понимая, откуда они возникают, человек думает, что сейчас я себе жизнь устрою без трудностей. Все равно не получится. Напротив, мы еще более усугубляем свое положение, избегая трудностей, пытаясь их избежать, придумывая какие-то хитроумные ходы и ловушки, чтобы их избежать. Не получится, не получится. А почему не получится? Потому что мы возвращаемся с вами к истоку, к чему? Для чего мы здесь живем-то? Чтобы здесь вот как-то вот проскользнуть, да, незаметно, прожить так, абсолютно не имея никаких симптомов того, что мы жили даже. Вот так раз и нету. А в трудностях-то действительно мы должны расти. То есть понимать истинный смысл, почему трудности все-таки происходят. Ведь есть другая жизнь, в которой трудности-то, в принципе, и быть не может. Другая жизнь выстраивается по принципу не избегания трудностей, не исправления каких-то ошибок, а жизнь выстраивается, что ошибок ты не допускаешь. Жизнь до наоборот, вот сценарий выстраивается. Есть такая жизнь, есть выход. Поскольку это карма, ну, кармическая программа, которую человек проживает в течение жизни своей, педагогическая программа, нужно сделать что-то самому. Карма – это детище эго. Нужно заставить его работать. Нельзя сделать все за него. В этом-то все дело. Карма – есть результат действия эго. Стоит отказаться от него, и карма очищается. Вся кармическая деятельность наша, вот то, что у нас с нами происходит в нашей жизни, во взаимоотношениях нас с другими людьми, все это результат педагогической деятельности вот этого кармического закона. А педагогическая деятельность когда активизируется и сколь долго она продолжается? Пока мы упорствуем, пока мы в эгоистическом неведении находимся. Как только наше эго смертельно поражено и умаляется до несуществования, кармический закон в том варианте педагогическом, он перестает действовать. Какие-то другие, иные выстраиваются связи кармические, но они уже не имеют отношения вот к тому, что мы называем психологической кармой, с грузом прошлого. Все это уходит. Люди пытаются избавиться от этих вот проблем, кому-то обращаясь, там какие-то чудодейственные рецепты, кто-то пытается вам прописать. Другого рецепта нет, кроме как встать на этот путь, на путь сознательной духовной эволюции, и в момент духовного рождения действительно поразить эго смертельно. Уж потом оно и отпадет смертельно раненое. Все. Тогда кармическая деятельность ваша предшествующая перестает просто существовать. Практика смирения – это, опять-таки, повторяю, самое эффективное, единственное эффективное средство трансмутации текущей кармы. вот опять об эго. Контакт с природой, например, трудное путешествие в одиночку, во всей ее мощи, в определенный момент имеет очень сильное воздействие на эго. Природа обладает силой его разрушить. А разные организованные паломничества, всякое такое, достаточно очень небольшого человеческого коллектива, чтобы все испортить. Вот о путешествиях в одиночку. Ну вот помните этого Федора Конюхова, который много путешествовал. Вообще пора бы знать меру. Он же вроде как к Богу пришел, да, вот в одиночку одно, в одиночку другое, но Богу тоже может не понравиться вот это бесконечное испытание вот этой, да, ну, вот этой твердости духа. Это ему, видимо, помогло, он достаточно жесткий был человек, и вот эти путешествия в одиночку, они, в принципе, дают действительно возможность остаться один на один с языческим нашим Богом, с той самой природой, которая эго вот умаляет. Как трудности, они не только вот в борьбе не поднимают эго, ты начинаешь уповать, наверное, на Божью силу, потому что бывают очень экстремальные ситуации. Но всему бывает предел, поэтому как-то вот нужно вот разумно вот сочетать эти вещи. Вот есть сейчас экстремалы, но они просто безголовые, эти экстремалы. Они не понимают, что они делают на самом деле. А если с пониманием вот хочется где-то вот как бы себя испытать, но это должно быть сознательно. Это другой вопрос. То есть эго способно умолиться. Потому что трудные ситуации бывают, они, ну, к Богу обращаешься, все-таки тебя каким-то образом с ним соединяют. Есть ощущение этого единства. А вот эти организованные паломничества, мать справедливо говорит, в духовные места, ну, в коллективе, но это, ну, просто несерьезная вещь, несерьезная. Если вы хотите куда-то пойти и поломаться, да, если паломничество, то, ну, один на один там как-то вот соберитесь потихонечку, вот, и там тихо. Не надо в коллективах никуда ездить. Вообще в шумные места не надо ездить, там бывать. Потому что человеческие сообщества, они даже святые места, пока там люди суетятся, они, ну, святые по-настоящему, они всегда полны этим фоном витальным, таким вот перевозбуждением. Вы не почувствуете ничего, только почувствуете суету человеческую вокруг этого места. Поэтому вот я в храмы иногда захожу, редко, но захожу, чтобы там никого не было. Ну, там пару человек есть, но чтобы вот не было организованных действий там. Тогда ты начинаешь ощущать. В старый, древний храм ты заходишь. Это машина времени. Ты находишься именно в том времени, когда он строился. Вот, та духовная атмосфера, когда нет людей, она того времени атмосфера. Нам же трудно представить, как было то время. Мы фантазируем на этот счет. Так вот, в старом храме останешься, когда никого нет, посидите. Вот вам та атмосфера, которая была в то время, если ее, так сказать, как бы не заражают, не пачкают вибрации современного человека, который, понятно, зачем приходит в храм. Что-то выпросить, получить взамен того, что он все-таки соизволил прийти туда. А главной трудности сатпрема, мать говорит, в тебе есть некая витальная зона, еще слишком материальная и тесно связанная с разумом область, подверженная влиянию обстоятельств и глубоко верящая в эффективность внешних мер. Она-то и сопротивляется сдаче. Вот он с этими с мантрами, с тантрами, со всякими методами, уж что он только не использовал. Только не сдачи. Он не сдавался, все время верил в силу метода. Вообще ментальный человек с витальным, достаточно, так сказать, выраженным эго, он верит в силу метода. Вроде бы он этот метод делает, веря в силу метода, значит, он это не с Господом связано, а с его усилиями. И только-только эго, по сути, подпитывается вот этими мероприятиями всеми. У него это было, ну, по крайней мере, лет 15 уж точно, вот, судя вот по его беседам с матерью и ее замечаниям по поводу его нытья там. Он много ныл, вот, и она вот на эту тему часто очень высказывается. Но она не ломала его структуру, она давала ему возможность нахлебаться, так сказать, негативного опыта. Она делала это, она подсказывала то, что надо, но он не слышит. Упорно эго свою линию гнет. И она не стала его ломать. Он куда-то в путешествие там решил отправиться где-то. Вот уже, говорит, не могу, хочу. Ну, поезжай, там через 3 месяца он приезжает опять. Ноет, вот там без вас было плохо, там все. Он говорит, ну, вот теперь пришел, понял, что туда не надо ездить, понял, ну, вот сиди. Ну, примерно вот так. Есть люди, которым вот нужно не ломать их сознание, не вразумлять, а давать возможность на собственном опыте убедиться в беспочвенности, в бесплодности того, что они делают. Ведь индивидуальный творческий подход к каждому должен быть. Но однажды мать говорит, в смысле сдачи, это надо сделать. И действительно, сейчас нам выпал случай, встречающийся раз в 1000 лет. Нам дается сознательная помощь и необходимая сила. Действительно, вот сейчас смотришь, вот в части истории религии, я сейчас закончил эту главу по истории религии, пришлось перелопать массу литературы, вот той самой литературы, которую, ну, читать, конечно, ужасно. Если всерьез вот историю религии изучать, литература, ну, там может голову сломать. Поэтому приходится вот выискивать там те моменты, которые действительно существенны и важны, и ты смотришь, как, в общем-то, люди в те времена пытались вот отыскать истину, пытаясь обрести свободу, как они делали все это не так, как надо, а сейчас вот есть все. То есть раз в 1000 лет, раз в 10 000 лет, вот если мы с вами историю туда отодвинем, ну, 6 000 лет, наверное, историческое время у нас есть, с момента появления письменности, вот с этого момента мы можем говорить об истории. Вот с Месопотамии, с ассиро-вавилонской культуры, вот оттуда письменность когда пошла. Так вот, люди все время пытались что-то делать в духовных поисках, да, и в тупик все время заходили. Но сегодня-то нам представляется полная возможность реализовывать все, вот все есть, все есть. То есть мы находимся сейчас вот на вершине пирамиды, пирамида, то, что поиск был, подступ к главному, вот, начали широко, потом все сужалось, но еще не вершина, сейчас мы на вершине, все. Другого выхода нет, другого варианта нет. С нас требования и спрос максимальный сегодня. С тех людей того времени, вот их заблуждения духовные, кармически не наказывались, они не были наказуемы, потому что не было кармической ответственности в духовном плане. Была кармическая ответственность в части морально-этическом, когда ты вредишь людям сознательно. Другой вопрос. Сейчас мы отвечаем кармически за свое духовное состояние, потому что есть все, чтобы себя реализовать, понимаете? Совершенно иной уровень ответственности сегодня. По сути, большинство людей живет как в тюрьме, закрыв все окна и двери. Они опасаются, что случится, когда откроются окна и двери, они начинают бояться. Люди боятся потеряться в свете и в свободе. Они хотят остаться, как они говорят сами, собой. Им нравится ложь и рабство. Какая-то часть людей прочно привязана к рабству. Действительно, большинство людей живет в этой тюрьме ментально-эгоистической, и не дай бог свежий ветер истины там что-то подует, они боятся вообще этого, вот, боятся стать проточной системой, боятся, что их продует вот как-то так вот, свежим этим ветром, и что-то в них изменится, они пытаются сохранить себя в этом коконе лжи, в своей, так сказать, эгоистической оболочке. И это они называют остаться самим собою, самим собой. Ну, понятно, что такое остаться самим собой, значит, сразу заколотить себя в гроб. В хороший, крепкий, прочный, дубовый, да, ну, в гроб. Судя по моему личному опыту, стоит всецело обратиться прямо к Всевышнему. Все, что нужно, произойдет само собой. Например, если остаться открытым, и оставаться открытым каждую секунду, сознательно желать, чтобы разложились воли Всевышнего, так и получится. Она снова и снова возвращается к тому, что надо всецело сдаваться высшей силе. И то, что нужно, без всяких моделей, без всяких предвзятостей, без наших с вами мнений, оно состоится. Именно то, что нужно, то, что свыше должно с вами произойти. Вот самая трудная задача открывшись этой силе, не вмешиваться умом в ее работу, не подправлять ее, не идеализировать какие-то вещи, не сомневаться, не пытаться строить планы по поводу того, что с вами должно произойти. Обязательно произойдет то, что должно произойти, если вы не будете вмешиваться в этот процесс, в процесс трансформации. И скорее это произойдет, чем тогда, когда вы будете вот так, чтобы поэтапно подходить, потом отступать, задумываться, анализировать. Не надо ничего анализировать. Вы, коли решили, вот в этот омут надо с головой. Вспомните, как вы в любовь бросались, как молодыми были. Вот прям туда, никто вас остановить уже не может. Да? Потом вы с оглядкой же любили, а так-то вот туда нырнули, и все. Вот кто вас тормознет? Вот примерно вот такой же вы должны подвиг совершить. Вот как в юности в любовь. Вот так же туда. Что будет, то будет. Потому что жили вы тогда тем моментом, какой вам представлял Господь, да? В той самой любви. У всех, наверное, была, хоть она хоть капельку, но была, какой-то период переживали. Вспомните, как это было. Вот. Без оглядки же действовали. А тут мы уже научились оглядываться, сомневаться. О мелких враждебных формациях. Людей постоянно осаждают сонмище мелких, кишащих, отвратительных созданий, каждое из которых пытается внушить тебе что-либо недоброе. Вот когда я подошел уже вплотную к реализации пути, что уже у меня выхода не было, то что последнее, что я как бы ощутил буквально физически, что мой мозг, мое сознание наполнено вот этими мелкими, кишащими, отвратительными сознаниями, этими существами, которые как вот в огребной яме в туалетах вот деревенских, как опарыши копошились. Вот это последнее мое было вот ощущение финала, вот, что я уже весь прогнил вот в этих каких-то червяках, какие-то мысли совершенно, так сказать, ну... Если бы они были тупые, они все были ядовитые, все мысли ядовитые, невозможно существовать вот этой вот кишащей вот этими червяками среде, для меня уже был последней каплей, надо делать что-то реальное. Вот действительно мать говорит об этих мелких формациях, отвратительных, и людей постоянно они осаждают. В той или иной степени каждый человек подвержен вот влиянию этих вот тварей. Дальше она говорит, к примеру, приступы гнева, когда кто-то, обуреваемый страстью, и делает вещи, которых никогда не совершил бы в нормальном состоянии. Во всем виноваты эти мелкие создания. Они ждут лишь случая, чтобы наброситься на вас. Становится просто непонятно, как можно же дышать в такой атмосфере. А ведь люди постоянно в ней живут. Сейчас я уже не представляю, что это такое. Но вот я когда жил, тогда я представлял, что это такое. Но теперь я даже не могу сравнить. Это состояние я не могу вызвать. Как его вызвать? Это надо туда опять погрузиться. Оттуда вот дороги нет. Я не знаю, туда уже не нырнешь. Вот такое интересное. Это действительно ужасно. И человек настолько свыкается с этой атмосферой, с привычной, что он не желает ничего, так сказать, вот, иного, потому что он уже в таком тесном симбиозе с этими энергетическими тварями. Вот они как бы жились, как вот с ненавидящей друг друга муж с женой. Вот живут, вот они ненавидят друг друга, но как-то взаимно питают там вот чем-то. Также вот человек вот с этими структурами настолько свыкся, вот он так и живет и боится как бы вот не нарушить этот симбиоз. Понимаете? Вот, ну, примерно вот такой вариант. Некоторые живут на более низком уровне. Они игрушки в руках этих созданий. Их реакция не просто неожиданная, но совершенно чудовищная, потому что они марионетки. Вот люди, которые совершают совершенно чудовищные преступления, совершенно невероятные, абсолютно вне логики человеческой поступки, вот это люди и есть игрушки вот этих марионеток, этих сил, которые в какой-то момент, в виде удобной, толкают человека на какое-то преступление, чтобы потом все время, так сказать, долгое время питаться вот его страданиями. Его там берут, там куда-то судят, сажают, и всю жизнь он кормит этих тварей. То есть они находят вот ту ситуацию, когда можно его надолго использовать в качестве энергетического донора. И большинство людей действительно не ведают, что творят. Вот преступники есть. В большинстве своем. Идти восходящим путем не так уж сложно. Я прошла его в начале века, установила постоянную связь с Высшим. Именно это нужно. Именно это и нужно заставить теперь проникнуть в материю. Это нисходящий путь. Я ступила на него со Шри Аурабиндо, и здесь работы непомерно много. Но мать действительно долгое время восходящий путь реализовывала, эти восходящие медитации, это купание там наверху, в божественном. Да, вниз-то она особо-то и не стремилась. Как бы она опускалась до человеческого уровня, здесь вот суета, внешний выброс, витальные всякие дела. И потом только с уходом Шри Аурабиндо, не с момента ее прихода к Шри Аурабиндо, она действительно смогла начать работу по нисхождению. То есть накопленный потенциал свыше должен быть реализован, должен был быть реализован в теле, а началась эта работа только с уходом Шри Аурабиндо по-настоящему. До этого, как сама мать признавалась, она в течение 60 лет занималась, в общем-то, не тем, чем следовало бы заниматься. Она родилась в духе, поднялась туда, а потом опустилась на человеческие планы, вот в своей духовной эгоистичности, будем так говорить, ну, в индивидуальности, с божественным не сливаясь полностью сверх эминизм, она жила, стремилась там ашрам этот обиходить, там масса у нее была забот материальных в этом мире. Но потом, вот, когда на ее плечи легла ответственность с уходом Шри Аурабиндо за продолжение работы его, она действительно обратилась к тому, что она должна в конце концов была и реализовать. Вот такой интересный пассаж. Я поняла, что для телесной работы главное мантра. Она всю эту мантру взяла. Правда, Шри Аурабиндо не давал мантру. Он говорил, что мы должны выполнить работу, не прибегая к внешним средствам. Вот он был абсолютно прав. Я повторяю свою мантру, это Ом Нама Бхагавати, постоянно, как фон, все время, все время, все время. Вообще, любая мантра тупит сознание. Тупит, да? Как корова жвачку жует. Ну, этот человек может говорить: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». Можно до бесконечности говорить, и неважно, что говорить. Вот я иду в метро Третьяковское, каждый день спускаюсь в метро, там все время стоит человек, у него какие-то пакетики, и он говорит: «Средства от молей, тараканов, клопов, крыс, мышей». Лучшие средства от клопов, крыс, мышей, тараканов. Ну, что-то от слонов он не говорит. И вот он вот эту мантру говорит. И глаза у него где-то там уже. Вот он повторяет годами, я его вижу. Он отупевший совершенно. И вот эти вот слова повторяет. И других мыслей у него уже не приходит, да, в голову. То есть они его не одолевают. И куда-то его сознание выпаркивает. Он все время вот эту мантру повторяет. От крыс, мышей, клопов, тараканов. Там, ну, все одно и то же средство. Моль, клоп и крыса. Вот мне как-то странно. Ну, ему так сказали, завели его, и вот он говорит. Вот. Поэтому сама мантра-то, конечно, вот мы уже говорили о мантре, она, в принципе-то, ни к чему и не приводит. И создается иллюзия того, что ты что-то делаешь опять вот с твоим это участием, но на самом деле это абсолютно не нужно. Абсолютно не нужно, поскольку сила сама делает то, что нужно ей, и твоего вмешательства абсолютно не требует свою работу. Не нужно это делать. Вот. Тем более Аурабиндо-то ей сказал, что не надо к внешним средствам прибегать. Все-таки она своевольная девушка была. Она пыталась все-таки через негативный опыт отсеять ненужное. Это у нее хорошо получилось. Молодец она. Мать Сатпрему. Что касается пустоты, которую ты ощущаешь, похоже, это уже хороший признак. Тем, кто жалуется на ощущение внутренней пустоты, Шри Аурабиндо всегда отвечал, что это очень хорошо, значит, есть потребность заполнить ее чем-то более достойным и настоящим. Ну, видимо, он сказал Сатпрему, что все-таки у нее периодически в уме там пустота возникает. И вот эту пустоту действительно следует наполнить ну, как ты ее наполнишь? Именно сама пустота и призывает, пустота в уме призывает эту силу. И постепенно-постепенно наполнение происходит. Но люди почему-то начинают анализировать, а почему все пусто, да, каков механизм пустоты, а может, это неправильно, и не дает этой пустоте дополниться. Не задавайте вопрос, если у вас пусто в уме, радуйтесь, это нормально. Пустой ум – это отнюдь не ум, который не способен действовать. Вот из пустоты-то как раз более правильное действие возникает у человека, там спонтанность способна проявиться. Ум может только все попутать. Не пугайтесь пустоты внутренней. Ну, поскольку вы на контрасте ощущаете, когда вы были вроде бы в пределе, ум постоянно работал, эмоции вас захлёст, а вдруг пустота, и кажется, что вот это новое состояние, оно, ну, не есть истинное. Ну, это новое состояние, и поэтому новизна всегда кажется, ну, как бы там ни было, она всегда кажется чем-то неестественным, и кого-то пугает, кто-то задает вопросы, вот, а что это такое? Не надо анализировать, вот есть это состояние, вы принимаете его, значит, из пустоты действовать гораздо эффективнее, чем из состояния наполненности ума чем-то. Супраментальный свет проник непосредственно в мое тело, минуя внутреннее существо. Так было в первый раз. Он вошел через ноги и начал подниматься. Вот я сейчас маленькую паузу сделаю. Вот сейчас многие обращают на это внимание, и мне говорят, что идет какой-то в них восходящий поток. Нет в вас никакого восходящего потока. Просто то, что поступает сверху у вас, в замкнутом контуре тела, наполняется, начинает наполняться с ног и поднимается вот по телу выше, выше, выше. Многие сейчас об этом впервые говорят. Это бывает до духовного рождения, это может быть, ну, в любой ситуации. Идет нисходящий поток, встречает препятствие внизу, наполняет ваше тело в восходящем порядке, все клеточки выполняют. Радуйтесь этому, это замечательное переживание, очень хорошее переживание. И обычно вот здесь останавливается, вот где-то вот в этом районе идет остановочка. Да? Вы боитесь его немного пустить в голову, начинаете задавать вопрос. Он вас как бы одел, вот как костюм противоперегрузочный, вот одевают пилотом. Да? Пусть вверх поднимется, не пугайтесь, потому что вверху могут там искорки такие вот сверкать, как-то неуютно. Уютно, но дайте возможность пройти ему выше, пусть он вас полностью заполнит. Не пугайтесь наполнения снизу какой-то вязкой вибрационной массой, не пугайтесь. Ясно? То есть вы должны быть естествоиспытателями, а что дальше будет? Вот интересно, да? Вот и наблюдайте, вот отстранитесь и смотрите. Не будете мешать, будете просто наблюдать. Вообще могут быть действительно чудеса, в короткий промежуток времени может вообще феноменальные вещи с вами происходить. А то обычно вот и все, хочу дышать. Вот пусть заполнит вас, ничего страшного нет. Это вполне реальные вещи, я говорю не о каких-то там фантастических делах. Действительно вас наполняет эта масса полностью, может заполнить. Вот она говорит. Он вошел через ноги и начал подниматься. По мере его восхождения поднималась и температура, потому что тело не привыкло к такой насыщенности. Когда свет дошел до головы, мне показалось, что я вот-вот лопну, и пора прекратить опыт. Но тут я получил очень ясные указания – принять покой, мир, расширить телесное сознание в каждой клетке, чтобы клетки смогли вместить в себя этот свет. Он успокоится. Я расширил сознание по мере того, как поднимался свет. Я пропускала вниз полноту и безмятежный покой. И вдруг на секунду, вроде как потеря сознания, я очнулся в другом мире. Но недалеко, этот мир был таким же материальным, как и физический. То есть переключение в один момент происходит, и вот это вибрационное единство, ты и все вокруг становится другим. Просто другим. Так что дайте возможность развиться в переживании, возможно, вы это другое и почувствуете. Но он, может быть, этот процесс не в сильной степени выражен. У кого-то он может, ну, финально такие запредельные переживания вызвать. У кого-то, ну, просто ощущение такого вибрационного покоя и наполненности без каких-либо, ну, элементов, будем говорить, вот внешнего видения. Неважно. Дайте возможность развиться тому переживанию, которое в вас зародилось и хочет себя проявить. Это переживание вызвано с той силой, которая вас трансформирует. Не пугайтесь никогда. Это, наоборот, благостно. На все твоя воля. Всегда помните и все. Скажите эти волшебные 5 слов и на все твоя воля, Господи. И все, и расслабились. Чудеса действительно могут произойти. Нет, происходят они. Не то, что могут. Я понимаю, почему некоторые тантристы советуют произносить джапу, систематическое повторение мантры, вот это все время повторять, да, от мышей, молей, клопов, тараканов, не надо. Я, говорит, понимаю, когда сообщаю словам некоторые устремления, когда каждое слово произносится с теплотой и надеждой, все изменится. Я испытал это на себе. Вот этот вот человек, если он будет это проникновенно произносить, надо ему подсказать, то может он и с Богом соединится. Но вряд ли. Я так посмотрел, что не похож. Не нужно повторений, не нужно. Вот Сатпрем повторял там 10 тысяч раз, ему дал тантрический учитель что-то повторять. Он где-то 5 тысяч раз повторил, потом 6 тысяч раз переписал чего-то, вот одно и то же. Мать ему говорит, ну ты устал, ну попиши еще, пока совсем уже рука не отпадет. То есть она ему давала возможность наесться всеми этими методами, чтобы потом он понял, все, хватит. Перепиши, говорит, дал тебе, ну пиши. А сама она прекрасно понимала, критически относилась к этому учителю тантризма. Она понимала, что он человек недалекий, как она сказала, говорит, его только могила изменит, но, говорит, я ему смерти не желаю. Пусть, говорит, еще помучается. Тем не менее, нас прямо отдала в руки этого учителя. Но тогда не совсем было понятен вообще механизм трансформации. Было не очень ясно, какая сила, откуда она берется, откуда там поднимается или опускается. Потому что все-таки восходящую силу они принимали за действенную силу, шакти вот та. Там путаница была в этих силах, потому что они обращались к древним индийским всяким, так сказать, этим классификациям. А там есть, простите меня, там без голову сломят. Когда я читал вот это количество богов и ответственность каждого за какие-то проблемы, причем эти боги потом тусовались с приходом там других людей, ну, с другими взглядами на эти самые вопросы, ну, это вообще что-то ужасное. Вообще более ужасного вот придумать сложно, чем происходило в Индии в тот период. И только Бхагавад-гита, откровение Кришны сумели все расчистить. Это вообще это гениальная была вот, вершина всего творчества древнеиндийского. Это Бхагавад-гита. Не кришнаит, который сейчас бегает, Харе Кришна, и само вот учение, это духовное рождение. Это тот максимум, который на тот период можно было реализовать, максимум. Сейчас мы и дальше же идем.